Ситуация осталась по-прежнему невыясненной. Поедут или нет? Швейк по телефону в канцелярии 11-й маршевой роты выслушал самые разнообразные мнения, пессимистические и оптимистические. 12-я маршевая рота телефонировала, будто кто-то из канцелярии слышал, что предварительно будут производиться упражнения в стрельбе по движущейся мишени и что поедут потом. Этого оптимистического взгляда не разделяла 13-я маршевая рота, которая телефонировала, что только что из города вернулся капрал Гавлик, слышавший от одного железнодорожного служащего, будто на станцию уже поданы вагоны. Ваник со злобой вырвал у Швейка трубку и закричал, что железнодорожники ни хрена не знают, и что он сам только что пришел из полковой канцелярии. Швейк с удовольствием оставался на своем посту у телефона и на вопросы «что нового?» отвечал, что ничего определенного пока неизвестно. Так он ответил и на вопрос поручика Лукаша. «Что у вас нового?» «Ничего определенного пока неизвестно, господин обер-лейтенант», — стереотипно ответил Швейк. «Осел, повесьте трубку». Потом пришло несколько телефонограмм, которые после всяческих недоразумений Швейк принял. В первую очередь ту, которую не могли продиктовать ему ночью из-за того, что он не повесил трубку и спал. Телефонограмма эта касалась списка тех, кому была сделана и кому не была сделана противотифозная прививка. Потом Швейк принял запоздавшую телефонограмму о консервах. Вопрос этот был выяснен уже вчера. Затем поступила телефонограмма всем батальонам, ротам и подразделениям полка. Копия телефонограммы бригады номер 75692, приказ по бригаде номер 172. При отчетности о хозяйстве полевых кухонь следует при наименовании нужных продуктов придерживаться ниже следующего порядка. Первое – мясо, второе – консервы, третье – овощи свежие, четвертое – овощи сушеные, пятое – рис, шестое – макароны, седьмое – крупа, восьмое – картофель, вместо прежнего порядка, четвертое – сушеные овощи, пятое – свежие овощи. Когда Швейк прочел все это старшему писарю, Ваник торжественно заявил, что подобные телефонограммы кидают в нужник. Это придумал какой-нибудь болван из штаба армии, а потом это идет по всем дивизиям, бригадам и полкам. Затем Швейк принял еще одну телефонограмму, которую продиктовали так быстро, что он лишь успел записать в блокнот что-то вроде шифра – In der Folge genauer erlaubt gewesen oder dass selbst einem hingegen immerhin angeholt werden. Вследствие, точнее, разрешается или же самостоятельно напротив во всех случаях подлежит возмещению. «Все это лишнее», — сказал Ваник после того, как Швейк страшно удивился тому, что он написал и трижды вслух прочел все. «Одна ерунда, хотя черт их знает, может быть, это шифрованная телефонограмма. У нас нет в роте шифровального отделения. Это также можно выбросить». «Я думаю, то же самое», — сказал Швейк. «Если бы я объявил господину обер-лейтенанту, что «in der Folge genauer» erlaubt gewesen oder das selbst einem hingegen immerhin angeholt werden, то он бы обиделся. Некоторые бывают, скажу я вам, такие недотроги, что прямо ужас, продолжал Швейк, опять погружаясь в воспоминания. Ехал я однажды на трамвае с Высочан в Прагу. А в Либне подсел к нам некто пан Новотный. Как только я его узнал, я пошел к нему на площадку и завел разговор о том, что мы, дескать, земляки, оба из Дражева. А он на меня разорался, чтобы я к нему не приставал, что он якобы меня не знает. Я стал ему все объяснять, чтобы он припомнил, как я еще маленьким мальчиком ходил к нему с матерью, которую звали Антония, а отца звали Прокоп, и был он стражником в имении. Но он и после этого не хотел признаться, что мы знакомы. Так я ему привел в доказательство еще более подробные сведения. Рассказал, что в Дражевой было двое новотных – Тонда и Иосиф. И он как раз тот Иосиф, А мне из Дражева о нем писали, что он застрелил свою жену за то, что она попрекала его пьянством. Ну, тут он размахнулся, а я увернулся, и он разбил большое стекло на передней площадке перед вагоновожатым. Ну, нас высадили и отвели. А в комиссариате выяснилось, что он потому так щепетилен, что звали его вовсе не Иосиф Новотный, а Эдуард Дубрава. И был он из Монтгомери в Америке, а сюда приехал навестить родственников. Телефон прервал его рассказ, и какой-то хриплый голос из пулеметной команды опять спросил, поедут ли. Об этом будто бы с утра идет совещание у господина полковника. В дверях показался бледный, как полотно, кадет Биглер. Самый большой дурак в роте, потому что в учебной команде вольно определяющихся он старался отличиться своими познаниями. Он кивнул Ванеку, чтоб тот вышел за ним в коридор. Там они имели продолжительный разговор. Вернувшись, Ванек презрительно ухмыльнулся. «Вот осел», — сказал он Швейку. «Нечего сказать. Экземплярчик у нас в маршевой роте». Он тоже был на совещании, и когда расходились, господин обер-лейтенант распорядился, чтобы взводные произвели осмотр винтовок со всей строгостью. А Биглер пришел спросить меня, должен ли он дать распоряжение связать Жлабика за то, что тот вычистил винтовку керосином. Ваник разгорячился. «О такой глупости спрашивает меня, хотя знает, что едут на позиции. Господин обер-лейтенант вчера правильно сделал, что велел отвязать своего денщика. Я этому щенку сказал, чтобы он постерегся ожесточать солдат». «Раз вы уж заговорили о денщике», — сказал Швейк. «Не нашли ли вы денщика господину обер-лейтенанту?» «Будьте умнее», — сказал Ваник. «Времени хватит. Между прочим, я думаю, что господин обер-лейтенант к Балоуну привыкнет. Изредка Балоун что-нибудь слопает, а потом и это у него пройдет, когда попадем на фронт. Там часто ни тому, ни другому нечего будет жрать. Когда я ему скажу, что Балоун остался, то он ничего не сможет поделать. Это моя забота, господин обер-лейтенант, это не касается. Главное — не торопиться». Ваник опять лег на свою койку и сказал: «Швейк, расскажите мне какой-нибудь анекдот из военной жизни». «Можно», — ответил Швейк, — «только я боюсь, что опять кто-нибудь к нам позвонит». «Так выключите телефон, отвинтите провод или снимите трубку». «Ладно», — сказал Швейк, снимая трубку, — «я вам расскажу один случай, подходящий к нашему положению. Только тогда вместо настоящей войны были маневры, а паника была точь-в-точь такая же, как сегодня. Тоже не знали, когда выступим из казарм. Служил со мной Шиц с Поржича. Хороший парень, только набожный и робкий. Он представлял себе, что маневры — это что-то ужасное, и что люди на них падают от жажды, а санитары подбирают их, как опавшие плоды. Поэтому он пил про запас. А когда мы выступили из казарм на маневры и пришли к Мнишику, то сказал: «Я этого, ребята, не выдержу. Только Господь Бог может меня спасти». Потом мы пришли к Горжовицам, и там у нас был на 2 дня привал, так как произошла какая-то ошибка, и мы так быстро шли вперед, что чуть было вместе с остальными полками, которые шли с нами по флангам, не захватили весь неприятельский штаб. И осрамились бы, потому что нашему корпусу полагалось просрать, а противнику выиграть. У них там находился какой-то эрцгерцогишка-замухрышка. Шиц устроил такую штуку. Когда мы разбили лагерь, он собрался и пошел в деревню за Горжевицами кое-что себе купить, и к обеду возвращался в лагерь. Была жара, и выпил он тоже здорово, и тут увидел он при дороге столб. На столбе был ящик, а в нем под стеклом совсем маленькая статуя святого Яна Непомуцкого. Помолился он святому Яну и говорит: «Вот, чай, жарко тебе, не мешало бы тебе чего-нибудь выпить. На самом ты солнцепеке, чай все время потеешь». Взболтал походную фляжку, выпил и говорит: «Оставил я и тебе глоток, святой Ян из Непомук. Потом спохватился, вылокал все, и святому Яну из Непомук ничего не осталось. «Иисус Мария!» — воскликнул он. «Святой Ян из Непомук, ты это мне должен простить, я тебя за это вознагражу. Я возьму тебя с собой в лагерь и так тебя напою, что ты на ногах стоять не сможешь». И добрый шиц из жалости к святому Яну из Непомук разбил стекло, вытащил статуйку святого, сунул под гимнастерку и отнес в лагерь. Потом святой Ян Непомуцкий с ним спал вместе на соломе. Шиц носил его с собой во время похода в Вранцы, и всегда ему страшно везло в карты. Где только не сделаем привал, он всегда выигрывал, пока не пришли мы в Прахинска. Квартировали мы в Драгиницах, и он все вдребезги продул. Когда утром мы выступили в поход, так на груше у дороги висел в петле святой Ян Непомуцкий. Вот вам анекдот. Ну, а теперь повешу трубку. И телефон опять начал вбирать в себя судороги нервной жизни лагеря. Гармония покоя была здесь нарушена. В это самое время поручик Лукаш изучал в своей комнате только что переданный ему из штаба полка шифр с руководством, как его расшифровать, и одновременно тайный шифрованный приказ о направлении, по которому маршевый батальон должен был двигаться к границе Галиции. Первый этап. 7217-1238-475-2121-35 Мошен. 8922-375-7282 Раб. 4432-1238-7217-375-8922-35 Комарно. 7282-9299-310-375-7881-298-475-7979 Будапешт. Расшифровывая эти цифры, поручик Лукаш вздохнул. «Дер Teufels soll das buserieren!» Грубое немецкое ругательство.